Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, в цикле «Итальянские зарисовки» беседу Надежды Зотовой о Флоренции с протоиереем Ильей Шапира. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мученицах Минадоре, Митрадоре и Нимфадоре и в завершение нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О второй заповеди. Во второй заповеди говорится о кумире. В самой заповеди объяснено, что кумир или идол есть изображение какой-нибудь твари, небесной или земной, или в водах живущей, которой вместо Бога поклоняются и служат. Вторая заповедь запрещает поклоняться идолам как мнимым божествам или как изображениям ложных богов. Но иметь какие бы то ни было священные изображения отнюдь не запрещается. Это ясно видно из того, что пророк Моисей, через которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии или подвижном храме еврейском золотые священные изображения херувимов, и притом в той внутренней части храма, к которой народ обращался для поклонения Богу. Этот пример примечателен для православной христианской церкви, потому что он объясняет правильность употребления в православной церкви святых икон. Слово «икона» с греческого значит «образ» или «изображение». В православной церкви этим наименованием называются священные изображения Бога, явившегося во плоти Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери, и святых его. Употребление святых икон не было бы согласно со второй заповедью только в том случае, если бы кто-то стал боготворить их. Но этой заповеди нисколько не противоречит почитание икон как изображений священных и употребление их для благоговейного воспоминания дел Божьих и святых его. Ибо в таком случае иконы — суть книги, в которых написаны вместо букв лики и предметы. Во время поклонения иконам следует быть в следующем расположении духа. Взирающий на них должен умом взирать к Богу и святым, которые на них изображены. Грех против второй заповеди называется идолопоклонством. Кроме грубого идолопоклонства, есть еще более тонкие грехи против второй заповеди, к которым принадлежат любостяжание, чревоугодие или лакомство, объедение и пьянство, гордость, к которой относится также тщеславие. Любостяжание относится к идолопоклонству. Апостол Павел говорит, что лихоимание есть идолослужение, потому что любостяжательный человек более служит богатству, нежели Богу. Вторая заповедь запрещает корыстолюбие и тем самым научает нелюбостяжанию и щедрости. Чревоугодие относится к идолопоклонству, потому что чревоугодники выше всего ставят чувственное удовольствие. И потому еще говорит апостол, что у них Бог чрева, или иначе сказать, чрево есть их идол. Вторая заповедь запрещает чревоугодие и тем самым научает воздержанию и посту. Гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству, потому что гордый выше всего ценит свои способности и преимущества, и таким образом они для него суть идола. Тщеславный желает, чтобы и другие этого идола почитали. Такое расположение гордого и тщеславного даже чувственным образом проявилось в вавилонском царе Навуходоносоре, который поставил сам себе золотого идола и велел поклоняться ему. Есть еще порог, близкий к идолопоклонству. Это лицемерие, когда кто-либо внешние дела благочестия, как, например, пост и строгое соблюдение обрядов, использует для приобретения уважения народа, не думая о внутреннем исправлении своего сердца. Вторая заповедь запрещает гордость, тщеславие и лицемерие, и тем самым научает смирению и деланию добра в тайне.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро и продолжаем наш цикл «Итальянские зарисовки». Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить с вами о таком замечательном городе, как Флоренция. Для вас это было в некотором смысле завершение вашего путешествия последнего по Италии. Поэтому мы решили отдельно уделить внимание этому городу, потому что он огромен, огромен по своему наполнению и духовному, и культурному, и душевному, во всех отношениях. Поэтому очень важен ваш, опять же, взгляд православного христианина вот с этой точки зрения на этот чудный город. А начнем с того, как вы сказали, что в первую очередь надо вспомнить и обратиться к небесному покровителю города, а если приехал к нему, пойти к хозяину города. А небесным покровителем является Иоанн Креститель, да, величайший пророк и святой, почитаемый в нашей православной церкви.
Да, но вы знаете, такого какого-то особого места, связанного с Иоанном Крестителем.
Ну, а как Баптистерии, Джованни, вот этот восьмигранник знаменитый.
Да. Да, но я бы все-таки Флоренцию, я признаюсь честно, мы были в субботу и воскресенье в этом городе. И в воскресенье мы планировали пойти на православную службу. Между прочим, в Флоренции прекраснейший, красивейший православный храм. И практически рядом с главной железнодорожной станцией Санта-Мария-Новелла. Ну, там пешком идти, ну, может быть, полчаса. Удивительно красивый храм, но об этом мы поговорим чуть позже. Мы приехали-то, в общем-то, не с утра, поэтому наше путешествие. Здесь уже задачу я свою видел в том, чтобы и детей своих, вот дочек, приобщить, вот чтобы знаменитые музеи все-таки они не прошли мимо.
Потому что вся Флоренция, ее можно назвать весь город целиком музеем, да, музеем, но она состоит из множества потрясающих и единственных в мире музеев.
Совершенно верно. И вот мы хотели познакомить именно как с городом-музеем и с теми замечательными музеями, которые там есть. Это была одна сторона плана нашего путешествия. И вторая сторона в том, что там действительно есть замечательные сады. Я вот уже говорил, что для тех, кто интересуется ландшафтным дизайном, многому тоже можно научиться. Вот, и есть на что посмотреть. Но когда вы приезжаете во Флоренцию, вот как раз на эту станцию, ну, буквально рядом со станцией, чудный собор Санта-Мария-Новелла, и кажется уже все, что это вот какой-то такой эталон красоты. Я говорю, опять же, о внешней стороне. Сам собор, он не огромный, не такой уж огромный, поэтому там внутри не так как бы холодно, как мы говорили, да, вот в Милане в Большом соборе и...
Там в готическом соборе.
Да, в готическом и так далее. Это все, это уже соборы эпохи Возрождения. И надо сказать, что главный и, в общем-то, один из истинных величайших шедевров мировой архитектуры – это вот то, что находится на центральной главной площади Флоренции. Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто и вот тот самый Баптистерий. Это такой классический треугольник, храмовый комплекс, соборный комплекс, то есть собор, колокольня и баптистерий. Вот этот треугольник, образующий площадь, уже формирующий эту площадь. Вот. И пройти там тоже совсем недолго до этого главного собора. Но я хочу сказать, прежде всего, вот, что уже собор Санта-Мария-Новелла, он обращает на себя внимание, вот этот мрамор, эти полосы на фасаде, ну, действительно, изысканная эстетика. И вот это первое, что бросается в глаза во Флоренции. В этом смысле, если мы говорим о духе города, конечно, дух Флоренции – это дух аристократический. Там вот местные состоятельные люди очень много вкладывали вот в культуру, в живопись, в архитектуру и так далее. Это и так и получился этот город-музей, вот, и дальше он держал эту высокую планку чисто в культурном отношении, да, в эстетическом.
Ну, если вот брать вообще, как состоялся город, его значимость, это как отдельное государство, связанное напрямую с Медичи, с фамилией, которая, кстати, передавалась только по женской линии, сейчас даже вот говорят о том, что наследие связано, там проблемы в этом плане. Но, опять же, мы помним, мы говорили о Равенне, почему тот же великий Данте оказался похоронен в Равенне, а жил-то во Флоренции, но не удостоился, как говорится, упокоиться там, потому что, опять же, эти политические войны, эти знаменитые черные, так сказать, и белые партии там во главе с папой, когда победили черные, вот тот же Данте, он был сослан, он умер уже в Равенне. Просто история города, она столь значима для Италии, тем более, что Флоренция, она тоже была какое-то время столицей. Но для меня та же Флоренция – это небольшой показатель того, да, вот, когда движение к Богу оно присутствует и строится вся вот эта красота, А страсти человеческие, все, что происходит, оно
соприсутствует.
Соприсутствует одновременно, и все это уживается в одном, и так было везде, и всегда, и во всех странах, но просто вот в таком средоточии вот это богатство культурного, красоты, это очень бросается в глаза, когда знаешь историю самого города, всего, что происходило.
Об этом мне хотелось бы как раз и сказать. Миланские впечатления – это, я бы сказал, слабая тень от флорентийских впечатлений. Вот в этой области, культурно-идейной, скажем так. И это, как вы сказали, соприсутствие страстей и холода вот этого человеческих отношений.
Преступлений, жажды власти, ну все, что замешано в человеке.
В общем,
онтологический греха, вот грех.
Греха. Да, и с другой стороны, вот...
Это стремление к эстетической такой красоте.
К Богу и тонкое чувство красоты и божественной красоты, на самом деле. И вот, если обратить внимание на главный собор, ну, просто голова кругом идет от того, как это сделано, от того, что это с внешней стороны.
Это очень красиво, да?
Это просто так стоишь, забыв, где ты вообще находишься. Надо быть бесчувственным человеком, чтобы этим не восхититься. Насколько это здорово. Колокольня Джотто, это, ну, тоже, это как это можно вот так? Форма параллелепипед. Длинный-длинный параллелепипед. Но что из этого сделано? Дивное чувство красоты. Чувство красоты. Соразмерности, гармонии, вкуса безупречного. И как бы богато, и при этом какая-то есть внутренняя сдержанность. То есть все не то, что не придерешься, а действительно это восхищает. Но заходим внутрь, и вот тут холодом не обдает, как в Милане, а обжигает. Просто задаешься вопросом, а зачем вообще туда внутрь заходить? Вот стоял бы, любовался на фасад, а внутри... Конечно, там непонятным образом, и до сих пор архитекторы не могут прийти к единому мнению, вообще, как это все сделано. Это невероятно сложная по конструкции система этих арок, сводов. Это все очень сложно. И как это удалось удержать, такой тоже огромный объем, огромную тяжесть вот этого, сводов, крыши. Вот так подумаешь, гениальнейшая инженерная мысль. Это все здорово. Но... Вот эта огромность, ощущение вот этой какой-то огромности такой незаполненной, опустошенной, оно тоже, вот это впечатление остается. И оно не подавляет то впечатление. Все-таки мы стараемся держаться радостного и хорошего. Плохое оно будет по пятам, да, следовать, но все-таки вот этот переход от интерьера к экстерьеру, переход от внутреннего к внешнему, в противовес тому, чем жили первые христиане, что так ярко проявляется вот в наследии Равенны, здесь более чем очевиден этот переход. И это обеднение, это потеря колоссальная, которая совершилась. Хорошо бы, когда все это в гармонии, внешнее и внутреннее. А тут именно дисгармония. Да, в этом красивейшем соборе, одном из красивейших соборов мира, присутствует дисгармония. Дисгармония именно вот этого внешнего и внутреннего. И это ответная мысль на то, о чем вы сейчас сказали. Потому что действительно, вот что такое страсти, вот эти войны. Это пустота. Это возникает от пустоты души. Человек унывает, ему хочется это чем-то заполнить. Ему хочется, значит, богатство, ему хочется, значит...
Власти.
Власти. А чего? А потому что ему нехорошо под властью Отца Небесного.
Недостаточно.
Как ему это кажется, что здесь чего-то, так сказать, все равно не достает. Душа неблагодарна. То есть то, что сказано в службу Страстной Седмицы, не сытая душа.
Она сытится, она не может по определению.
И, конечно, она еще больше себя мучает. Но мы все это читали у Александра Сергеевича Пушкина в «Сказке о золотой рыбке». И вот тут как раз ответ. Художественный ответ на жизнь Флоренции. Как был такой духовный ответ на жизнь Новгорода в том, что два блаженных бросали друг друга кочанами капусты, изображая, как люди враждуют между собой, люди торговой стороны и софийской стороны Новгорода.
Но при этом качан капусты может символизировать и головы летящие.
Ну, не, ну да,
там
понятно.
Много в этой метафоре.
Они блаженные, наверное, вообще много всяких смыслов вкладывали в то, что они делали. Но мы говорим о том, что вот здесь то же самое, такой некий образ вот этой флорентийской жизни. Страсти сосуществуют с высокой красотой.
Вот, ну вот, кстати, все-таки, когда говорили о Венеции, вы делали акцент на купеческом духе города Венеции, то вот все-таки Флоренция – это ведь нечто другое.
Это аристократический дух, а аристократический дух, он как раз вот иногда, и в истории множество тому подтверждений, он как раз этой схеме, если так можно выразиться, он и соответствует. То есть, с одной стороны, люди воспитанные, высококультурные, а бывает, что вот эта вся внешняя сторона, она сосуществует с внутренней опустошенностью. И в период своего упадка и русская аристократия, так сказать, увы, вполне... Кстати, русская аристократия очень любила Флоренцию. Ну и как ее не любить? Красота необычайна. Но при этом фактически жила тем же. Фактически
жила это общечеловеческий. Просто да, в данном случае мы говорим о Флоренции,
да,
на ее примере.
Перекликается.
Да.
Нет, я хочу сказать, что вообще русские во Флоренции – это особый разговор, когда мы коснемся службы, состоявшейся вот в храме Рождества Христова и святителя Николая вот в этом чудном флорентийском русском храме. Русские оставили свой след во Флоренции, прекрасный след. Петр Ильич Чайковский, знаменитый свой, написал воспоминания о Флоренции, секстет. Многие русские вдохновлялись флорентийскими образами, безусловно. И мне хотелось сказать еще о двух таких впечатлениях.
А мне бы все-таки, если можно было, вы говорили о площади, о треугольнике, все-таки сказать о баптистерии.
Его только с внешней стороны видно.
В честь Иоанна Крестителя, потому что, во-первых, там эти знаменитые тоже мозаики на потолке, которые перекликаются. Это, конечно, не Равена, но это такой византийский
он
дух.
Он был в лесах.
А это сам.
Мы ничего не увидели.
Нет. А вот эти знаменитые тоже, там же восьмигранник и четыре двери. Причем одна символизирует рай, и которые изготавливались вообще, это произведение искусства, которое 27 лет можно было заниматься дверью. И то, что на ней изображено, вот это ощущение абсолютно живого. Это пластика, ну, то есть это потрясающе.
Уровень культуры, когда это все делалось, и уровень мастеров, и уровень какого-то отношения, понимания, да, в целом. Конечно, это был расцвет, это был настоящий расцвет вот, искусств. Но, к сожалению, нам ничего не удалось увидеть, именно потому, что баптистерий был в лесах. Вот, сейчас он в ремонте, поэтому...
Но опять же, если вот, говорить о небесном покровителе города и о том, что надо к хозяину города обратиться, нашему великому пророку Иоанну Крестителю как-то вот соответствует это посвящение вот такого баптистерия, вот такого храма.
Он креститель, призывает нас трудиться. Господь говорит, что от дней Иоанна Крестителя Царство Небесное
нудится.
То есть делается то, что может быть человеку нудно, но необходима вот эта работа души.
Усилие, которое самое ценное.
Берется усилие.
И потом, как мы знаем, это один из самых строгих пророков, и аскетизм – это основная из черт, и вообще это покровитель монашества, как мы знаем тоже. И вот даже на фоне вот этой красоты Флоренции нередко в чем-то с перебором, с перехлестом. Сам этот баптистерий, вот этот восьмигранник, он как-то ну, гармонично сочетается с посвящением этому великому святому.
Да, он как бы, да, все немножечко так.
Тоже романский стиль до разделения, вот как бы, может, не в чистом виде, но это вот тоже такая черта.
Да, ну вот теперь мне хотелось бы остановиться.
А на музеях, да?
Да, на музеях, музей. Да. Два слова о галерее Питти. Конечно, там основное – это Рафаэль. И чувствуется, насколько этот мастер был выше большинства своих современников. В принципе, уровень достойный, там, конечно, многих мастеров. Ну, вот смотришь, но вот Рафаэлевский, прям можно вот указать. Да, вот это его кисти. То есть, когда изумительная какая-то чистота и вот такое, знаете, целомудренное отношение. Он изображает красивых людей, но
вот эта одухотворенность,
чистота, она просто вот все наполняет. Это Удивительно. Особенно меня произвел впечатление портрет.
Портрет покрывали, да?
Ну, это известная дама Донна Виллате. Одна из таких была в свое время любимейшая картина сейчас. А Даниэла Дони, там же тоже известнейший портрет, но признак истинного искусства – это когда никакая репродукция тебе не передаст того впечатления, которое будет от оригинала.
Но кто не имеет возможности, спасибо, что есть репродукция. Совершенно кто не имеет возможности посмотреть.
Внимание, но дело в том, что обратите внимание на эту легкость, на эту воздушность, которая отчасти репродукции передают. Но она совершенно запредельна именно в оригинале.
Вот, да. Но вот если вы говорили о чистоте его творения, кого он изображает, они еще живые абсолютно. Вот это то замечательное свойство высочайших произведений, когда ты забываешь о том, что это произведение искусства, и ты видишь
перед тобой живой человек,
а именно видишь его как бы духовное наполнение.
Да, хотя там техника живописи, то есть тоже поражает, там как эти шелка, вот на рукавах Донны Виллате.
Свет, переливы.
Немыслимо, как это все делалось.
Ну, да. Вот не зря же все-таки для того же великого нашего Федора Михайловича Достоевского, говоря о красоте, образцом была все-таки Сикстинская Мадонна Рафаэля.
Несомненно, но мы, в общем-то, если говорить о XIX веке, вообще воспитывались на этом. И к этому тянулись, и наши все, большинство знаменитых художников стажировались.
И писатели,
да. И ездили, и все смотрели сами, и, конечно, подражали во многом. Нет, несомненно, но вот Рафаэль там в галерее Питти, конечно, это главное, наверное, достояние этого музея. И, пожалуй, нигде нет вот такого изобилия его самых великих поистине шедевров.
Мадонна. Хотя как раз там ведь можно привести в пример, что заметное влияние того же Микеланджело в его фигурах, в разворотах мощных этих вот. Но он по-своему это взял, но тем не менее он это все облегчил, сделал по-своему. То есть это же тоже были как бы новшества.
Нет, он легче, Микеланджело.
Это понятно.
Да,
тут даже не
тяжеловат. И вообще, наверное, основное его достоинство.
Ну, это скульптура.
Скульптура, да. И вот в этом смысле скульптура Давида, которая, значит, вот тоже во Флоренции, она поражает несоответствием вот как раз формы и содержания. Это тот диссонанс эпохи Возрождения. С одной стороны, эпоха Возрождения, она вышла из христианства, она вышла из всего наследия, так сказать, первых веков христианства и затем и раннего Средневековья. Но она, вот это соприсутствие тех самых страстей и совершенно других каких-то идеалов, которые христианским идеалам, ну, никак не соответствуют. Вот, в частности, Давид меня в этом смысле вот лишний раз, так сказать, поражает. Но это более чем известно. Тут можно даже и на копии посмотреть.
Ну, копии в Пушкинском музее не хватает расстояния, ведь он должен стоять на площади, да. И там он виден по-другому.
Нет, на площади он там не стоит, это, на площади тоже там копия стоит, вот,
ну,
оригинал стоит в музее Академии, но дело не в этом.
Все равно нужно пространство.
Пространство нужно, и тем не менее, дело совершенно не в этом, это эстетическая сторона. Духовно Давид был не такой, Давид был маленький, чисто внешне, никакой внешней силы у него не было. Он стоял против Голиафа абсолютно таким мальчишкой. И когда он запустил этот камень, это было деяние веры, а не деяние мускул. Мускулы там вообще никакого значения не имели. Просто вы посмотрите на наши иконы, изображающие Георгия Победоносца в борьбе со змеем. Он держит копье, как он держит? Кулаком? Нет, он придерживает копье. А из угла иконы благословляющая рука Христа дает направление этому копью, которое вонзается, так сказать, в пасть змея. Вот сила Давида, вот это внутренняя его сила, сила духа, без силы плоти, которой не было в нем. И вот как раз вот это искажение, вот свойственное эпохе Возрождения, то есть когда вот все должно играть, и мускулы должны играть, и вот все это мясо, извините. Вот это
мясо, оно видно очень в Сикстинской капелле, когда прямо свисает,
да,
с этого.
Нет, но и здесь он этого не обошел. То есть он видит кроткого Давида, но какая там кротость? Там действительно такой вот атлет, который вот вышел, так сказать, с подобным себе посоревноваться. Вот я бы так сказал.
Батюшка, а вот в прошлой передаче вы говорили о том, что тот же Микеланджело брал за образцы древних греков и римлян, но все-таки это как бы повторение, и это не может достичь таких совершенств, то вот мне тогда хотелось немножко возразить, что в этом плане исключение составляет скульптура Давида.
Согласен, да. И не только скульптура Давида, но и Пьета в Ватикане. Это все понятно. Он владеет техникой. Это производит впечатление. Никто не говорит, но христианский дух, что это такое?
То, что убывало, это видно, и вы это проиллюстрировали. Но здесь можно все-таки сказать тоже в этом плане. Вот действительно, это показатель того, что такое была эпоха Возрождения, когда в центре ставился человек. Человек не просто как венец творения, а как центр вселенной, от которого все.
Отсюда идея человека божества, да. Конечно.
Да, в итоге да. Но все-таки мне кажется, что вот эта скульптура, она стоит особняком в некотором плане, потому что да, они уже не улавливали творцы вот этот дух христианства, о котором вы говорили, что сила Божия в немощи совершается, и в этом было преимущество там над Голиафом маленького Давида. Но знаете, что меня вот в этом плане радовало? Все-таки эта скульптура в плане гармоничности творения, вот созданного человека, как скульптура, да, может изобразить. По гармонии это одна из лучших скульптур в мире. И то, что он, мы знаем другие его произведения, и вся эта масса в развороте, там, незаконченность даже некоторых вещей, которые делаются из, как бы, из единого куска грубого, ну, не говоря там оточенных на гробнице, да, там, ночь, день, вечер. Символов. Все-таки здесь Давид, вот эта скульптура человека, он живой, он очень гармоничный. Я не вижу здесь вот такой мощи, как в его других произведениях. Наоборот, хрупкость это присутствует, но она очень сгармонизирована. И все-таки вот как образец самого гармоничного человека он взял все-таки Давида.
Конечно,
не какого-то героя, не Геракла там, не какого-то обычно признанного героя.
Извините, это был заказ.
Заказ.
Заказочный от церкви.
Да, вот, но в других его вещах, которые он делал, там вот эта масса, вот они доминировали. А здесь это, ну, как бы, вот творение Божие как шедевр.
Я могу согласиться в той части, да, и если мы здесь будем сравнивать с теми же картинами Рафаэля, здесь, несомненно, есть аналогии, есть о чем говорить.
Так, здесь есть утонченность, вот несмотря... Батюшка, простите, это очень такое личностное восприятие, но вот когда смотришь фильм того же Тарковского, например, Андрей Рублев, ты понимаешь, глядя на замечательно сыгранного Солоницыным Рублева, что это не Рублев монах и святой, это действительно рефлексирующий, страдающий, ищущий интеллигент практически. Но тем не менее, это как бы ты воспринимаешь особняком, но это произведение искусства, это очень высоко и талантливо. Так и тут ты смотришь, что это, да, это не Давид, как мы знаем, хотя говорить о том, что помимо кротости, вершины которого псалтири, и мы молимся его словами до сих пор, мы знаем, что он был человек, и там было много чего, и почему и храм-то он не удостоился строить, потому что много воевал и убивал. Все это было.
Ну, мне видится, что это за пределами интересов уважаемого скульптора. Но, безусловно, это как художественное произведение, это шедевр. Я это не оспариваю. Мне интересно было
акценты в данный
момент.
Вот эти.
У Рафаэля это как-то не так
выражено.
Не так бьет. Вот это. Там такого диссонанса, как бы. Хотя, да, тоже очень чувствуется этот человеческий момент.
Но они были людьми своего времени, да?
Да, уж никак это с Донской Божьей Матерью или с Владимирской не сопоставить. Безусловно, но ведь скульптура, она же еще больше устремлена к земле, как будто бы. Если вы посмотрите на русские деревянные скульптуры.
А, кстати, там же во Флоренции есть деревянная скульптура Марии Египетской. Она перекликается, вот, кстати, с изображениями Иоанна Крестителя, которые присутствуют, например, на том же Иерусалимском подворье. Это 17 век.
Ну, у нас есть огромное, на самом деле, наследие в русской деревянной скульптуре. Недавно мне довелось видеть фотографию пермской скульптуры Саваоф. Это совершенно потрясающе. Это просто действительно русский гений. И это духовно. Это совершенно духовное, и то, что там духовное в основе, это неуловимая совершенно вещь. Как, вот. А тут, в этом смысле, итальянская скульптура Возрождения, она идет именно вот в основном ключе. То есть, чтобы земную реальность еще точнее, еще более конкретно, ощутимо дать то, чего не может дать живопись сама по себе, будучи плоскостной. Но сейчас не об этом даже речь. Да, вот есть во Флоренции второй музей, который более еще знаменит, чем галерея Питти, это галерея Уффици. И там, конечно, вот эти знаменитые шедевры, да, Боттичелли. Вот это все страшно интересно и здорово, но чего я совершенно, вот признаюсь, не знал и представить себе не мог, это то, что мы обретаем в зале XII века. Там по векам, так сказать, они располагаются, эти залы. Вот. И вот самый первый зал, куда заходишь, и как вот у нас в Третьяковке. Сначала заходишь в зал икон, а потом уже, так сказать, идет все остальное. И контраст налицо, это все очень заметно. А что касается зала XII века, там произведения именно той эпохи. Значит, давайте обратим внимание, что это за эпоха. То есть разделение церквей совершилось в XI веке, вот, а начало XII, вот и далее. Это еще влияние,
инерция.
Влияние Византии, безусловное. Культурное влияние такого мощного, так сказать, соседа, как Византия, оно налицо. И при этом еще новое вот это искусство, которое скорее относится к позднему Средневековью, уже эпоха Джотто и далее, 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 эпоха Возрождения, вся, это еще не наступило. То есть византийская доминанта, она
является определяющая.
И вот смотрите, там два распятия.
Вот я хотел про распятие как раз сказать.
Да, совершенно фантастической силы. Это просто советую тем, кто имеет выход на интернет, значит, советую просто набрать. Уффици, распятие, XII век. И вы увидите подлинный шедевр. Вот они два, они очень не похожи, кроме одного момента, что есть вот эти вставки такие, вертикальная древка, и под горизонтальным древком креста вставки с житийными клеймами. То есть крестный путь с одной стороны, и погребение, и сошествие в ад с другой стороны. И тем самым свидетельствуется, и об этом мы говорили, когда беседовали о Равенне, там тоже эти моменты и в архитектуре, и в изображениях, которые в оформлении интерьера, это присутствует. Речь идет о триединстве Великой Пятницы, Великой Субботы и Пасхи. То есть Пасха-распятие, как называли Великую Пятницу, Пасха-погребение, Великая Суббота и Пасха-воскресение.
Это все вот. В одном.
И это в одном. То есть крест – носитель всего. Поэтому кресты на куполах храмов, поэтому они сияют. Потому что, как сказала одна девочка вот у нас в гимназии, ответила на вопрос, а почему вот так много крестов в храме, она сказала, потому что крест – это любовь. И вот любовь Божия, которая совершенно является в мире, в страданиях Христовых, в его погребении и сошествии в ад, и в его победном воскресении из мертвых. Вот это в этих иконах распятия совершенно потрясающе отображено. И на это следует, конечно, обратить внимание. И потом, вот, конечно, во Флоренции есть этот храм на вершине, значит, там улица Микеланджело, кстати. То же самое, вот эта идея, она присутствует и там. То есть три единства трех Пасх. Поэтому следует, наверное, обратить внимание, там прекрасный сад вокруг этого храма, там еще надо подниматься, так довольно-таки это все высоко. Признаться, у меня уже просто по физической немощи тогда не хватило сил подняться до самого храма, но мои близкие, вся семья, вот матушка и девочки, они все это увидели и сняли, и я действительно уже оставалось только пожалеть, что так вот не хватило тогда сил. Но, во всяком случае, огромное культурное наследие христианской эпохи. Это что-то можно найти во Флоренции. Можно обратить внимание и на все эти негативные моменты, о которых мы говорили. И все-таки основное, чем этот город пленяет, это вот именно эта самая неувядающая красота, которая, конечно, идет в контексте истории христианства. Вот, безусловно, христианской цивилизации. И последнее, о чем хотелось сказать, и особенно, это о службе в нашем храме. На следующий день мне довелось сослужить. Замечательный там священник, отец Георгий. Между прочим, этот храм, этот приход, он Константинопольского патриархата. Но абсолютно русский. И то, что там русский дух, это ты чувствуешь прямо с первого взгляда. То есть ты заходишь туда, и у свечного ящика портрет отца Николая Гурьянова. А чуть дальше икона новомучеников, а чуть дальше икона царственных мучеников. То есть ты у себя дома совершенно. Вот это русская церковь. Ну и вот поминают Константинопольского патриарха, но при этом молятся за Украину, причем вот так воспринимают то, что там происходит, именно с такой с болью, с там действительно много людей, ведь украинцы в большом количестве.
Уехали на заработки в Италию.
Заработки в Италии, огромное количество. И даже вот побеседовав с людьми, мы должны здесь вне, так сказать, каких-то даже идеологических, таких партийных, скажем так, церковь никогда не может обслуживать ту или иную политическую линию. Но молиться за всех и именно молиться о мире, о том, о прекращении кровопролития, о прекращении этого безумия, свидетелями которого мы, увы, вот являемся. И это был праздник жен мироносец, батюшка. Что интересно, он подарил всем женщинам, которые находились в храме, подарил по цветочку.
Трогательно,
трогательно, да? Но есть у нас такие традиции. Но больше всего меня поразили две вещи, признаюсь. Это первое, как он принял, он мне сказал: что же вы мне не сообщили, что вы хотите служить? Я бы вам облачение приготовил. Вот этот батюшка, видимо, он из потомков первой волны эмиграции. То есть те русские аристократы...
Вот в этом аристократизм,
высочайший уровень воспитания.
И желание, послужить ближе.
Кто я ему, да, вот все. И вот он готов все. И действительно, Пономарь приносит облачение, ну, распрекрасное бархатное облачение, то есть лучшее гостю. Тоже есть чему поучиться. А что касается проповеди... В конце службы батюшка проповедь говорил, и одна из прихожанок, итальянка, переводила на итальянский язык. Проповедь говорил по-русски, и он такую высказал мысль, которая до сих пор меня не оставляет в покое, вот, о том, что раз католическая церковь так привязана к памяти апостола Петра, то, конечно, она как бы становится сопричастницей его судьбы. И вот, пожалуйста, его три отречения – так похоже, батюшка так подметил, я, честно говоря...
Это касается католической церкви, да?
Да, его три отречения похожи на три догмата. Филиокве, догмат, в общем-то, от немощи. Следующий догмат, тоже от немощи, это о непорочном зачатии Богородицы. А вот окончательный догмат, который ставит точку над всеми, это догмат о непогрешимости Папы. И как это похоже на три отречения Петра?
Потрясающе по глубине мысли.
Первые два отречения действительно от немощи, как бы, ну, так вот, испугался там и так далее. А последнее, он стал кляться и божиться, то есть призывать Бога в свидетели, говоря совершеннейшую ложь. И вот тут получается так, да, вот непогрешимость.
Как следствие,
это,
да?
Это вот прямо...
Цепочка.
Это так похоже. Это так похоже, это просто вот... Одно к одному.
Вот вы не зря съездили в Италию, чтобы услышать это именно
самое
там.
Самое интересное, что я тут, мало того, ну ладно, я услышал, но представляете, это все переводится на итальянский язык, и итальянцы, а там не все приходят православные, естественно, да? То есть там и смешанные семьи, смешанные браки, там, ну, люди приходят, вообще интересуются, что это за русская церковь. То они слышат на итальянском языке вот такие слова. Про догматы.
И батюшка еще там по-прежнему служит, его никуда не дели,
к счастью. Да нет, там вообще достаточно критичное отношение. Пожалуйста, по телевидению, там что говорят о римской курии и так далее. Это все что угодно можно услышать.
Поэтому, сейчас поэтому дух антиклерикализма.
Да, это как раз в целом-то явление печальное.
Печальное для всего христианства.
Безусловно. Но такой момент, он запомнился, и это...
Дорогого стоит.
Дорогого. Так что Флоренция и в духовном плане, ну, через русского батюшку дала какой-то такой вот импульс. Так что благодарим Бога.
Батюшка, спасибо вам за очень интересный рассказ. Мы завершаем наш цикл «Итальянские зарисовки», к сожалению. Желаем еще поехать вам, еще нам рассказать интересное. Желаем нашим радиослушателям, кому удастся, побывать в этой дивной стране. И видите, самое главное для нас все-таки это взгляд православного христианина. Поэтому не только академические какие-то представления мы услышали, а в первую очередь, конечно, то, что может принести духовную пользу. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
До свидания.
Напоминаю, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро из цикла «Итальянские зарисовки». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора. Святые девицы Минадора, Митродора и Нимфодора, родные сестры, происходили из Вифинии, что в Малой Азии. Отличаясь особым благочестием, сестры-христианки пожелали хранить девственную жизнь и не соприкасаться с миром. Они избрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава о святой жизни девиц скоро распространилась, так как по их молитвам стали совершаться исцеления больных. Вифинской областью управлял в то время правитель по имени Фронтон, который приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Однако святые сестры твердо исповедали пред ним свою веру, отвергнув все предложения правителя, объяснив ему, что они не дорожат временными земными благами и готовы умереть за своего небесного жениха. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них, святую Минадору. Святая мужественно терпела муки и, наконец, воскликнула: «Господи Иисусе Христе, веселье сердца моего, надежда моя, прими с миром душу мою». И с этими словами предала дух свой Богу. Через 4 дня привели на суд младших сестер, Митродору и Нимфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело старшей сестры. Девицы плакали о ней, но были также непреклонны. Тогда подвергли истязаниям святую Митродору. Она скончалась, призывая до последнего вздоха возлюбленного ею Господа Иисуса Христа. Затем подвели третью сестру, Нимфодору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер. Фронтон надеялся, что это зрелище устрашит юную девицу. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости и красоте, он стал ласково убеждать ее поклониться языческим богам, обещая высокие награды и почести. Святая Нимфодора, отвергнув его речи, разделила участь своих старших сестер. Она была замучена до смерти ударами железных прутьев. Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христиане взяли тела сестер и погребли с почестью около так называемых теплых вод в Пифиях, что в Вифинии. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне, в Покровском соборе русского Пантелеймонова монастыря, а рука святой Митродоры находится на Святой горе в монастыре Пантократор. Замечательные слова святой девы Минадоры из только что слышанного нами жития. Она именует возлюбленного Господа Иисуса весельем своего сердца. Вот неколеблемое основание мученического подвига. В связи с этим вспоминаются слова ученика 2 класса нашей православной гимназии. На вопрос педагога, как общаются ангелы, изображенные на Рублевской Троице, последовал странный для взрослых ответ – весело. Видно, чистому детскому сердцу, как и сердцу мученицы, открывается в свою меру веселье, как вечная стихия мира небесного, истинной радостью, исполняющей нашу скорбную земную жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Наталья из Москвы. Отец Дмитрий, часто слышу от вас некий скепсис по поводу кающихся. Формальное перечисление грехов. Но ведь если человек совершил грех, осознал его как грех, и потом произносит его на исповеди, что тут не так? Или я что-то не понимаю?
Ну, объясняю в 1532 раз. Слава Богу, у нас есть русский язык, в обороте которого 500 000 слов. Один из самых великих языков, на котором вообще люди говорят. Поэтому одно дело каяться, а другое дело исповедоваться. Совершенно два разных глагола. Исповедоваться – это один глагол. Что он обозначает? Это обозначает, когда человек на исповеди все из себя говорит до конца. Ведать, поведать – это рассказать, а испо – это значит из глубины. Ну, вот есть такое выражение – исподнее, там, белье, например. То, что внутри, не видно. Вот, это одно. А покаяние – это есть изменение своей жизни. Причем изменение жизни на четырех уровнях. Поступки, слова, мысли и чувства. Поэтому человек может сказать, я осознаю, что я блудник. Я осознаю, что я вор. Я осознаю, что я завистник и желатель чужого. Я осознаю, что я бездельник. Я осознаю, что я подлый трус. Я осознаю, что я гнусный предатель. Я осознаю, что я жадный сребролюбивец. И так далее. Я это могу узнать до конца недели, перечислять. И что? А завтра? А завтра буду повторять. Я есть блудник, я есть сребролюбивец, я подлец и так далее. И что? Исповедь есть? Есть. Осознание есть? Есть. Чего нет? Покаяние. Вот и скепсис. Потому что Бог-то не говорил нам, исповедуйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он говорит, покайтесь. Исповедь, если сравнить с нашей обычной жизнью, она играет роль постановки диагноза. Человек должен внимать себе по заповеди Божией, увидеть в себе это, поставить диагноз, а дальше уже изменить свою жизнь в этих четырех направлениях, о которых я ранее сказал. Тогда вот это будет покаяние. Как он может это изменить? Ну, понятное дело, не сам, а только изо всех сил воздерживаясь и молясь Богу от всей души и действительно желая, чтобы он его от этого освободил. Тогда Господь освободит. От каких-то вещей быстро, от каких-то вещей долго. И вот только это движение к изменению есть покаяние. А по поводу всего остального только скепсис. Потому что если человек приходит к врачу и говорит, у меня то-то, то-то, то-то болит, врач ему выписывает такие лекарства, он их аккуратно покупает, потом не принимает, потом приходит и говорит, мне ничего не помогает. Ну тогда какой смысл идти к врачу? Врач имеет смысл только в одном случае. Я говорю, если я ему верю, этому врачу, Господь здесь как врач, а церковь как лечебница, в другой церкви я буду принимать те снадобья, которые он мне прописывает.
Пашка, ну вот человек воздерживается от поступков. Но как изменить образ мысли и особенно чувств?
Правильно. Вот это может только Господь. Поэтому блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть так, неплохо так, конечно, правда. Это нужно хотеть очиститься так, как хочет очиститься прокаженный. Нужно хотеть увидеть свои грехи так, как хотел стать зрячим слепой. Нужно так хотеть совоскреснуть со Христом, как наинская вдова хотела, чтобы воскрес ее сын. Вот только так. С напряжением всех сил души. Тогда будет результат. А если ни шатка, ни валка, то ничего не будет, под лежачий камень.
Увы, батюшка, вот этого напряжения силы не хватает. Желание большое.
Сказано, да просит он у Бога. Он податель сил. Он Спаситель. А вера теплохладная, о Боге человек забывает. Ну, так что ж. Или грех очень любит. Такое тоже бывает. Человек все осознает. Но любовь к греху больше, чем любовь к Богу.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.